Дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю клирика воинского храма святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга, священника Георгия Юранева.
Благослови всех Господь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Георгий. Сегодня у нас 22 февраля 2025 года, на дворе, так скажем, да? И, конечно же, очень важные уже недели мы проживаем. 21 февраля, в пятницу вчера, был праздник отдания Сретения. Сегодня, кстати говоря, Вселенская родительская месопустная, как нам подсказывает православный календарь, суббота, тоже очень важный день. Напомню, 23 февраля, завтра воскресенье, неделя месопустная о страшном суде, а в понедельник седмица сырная начинается, масленица. То есть хочется сказать, что сейчас масленицы еще нет, вот эту неделю. Мы не пекли блины и только начнем их уже печь, когда
да,
с воскресенья или с понедельника?
Мне рассказывали, что уже поздравляют некоторых с масленицей. Да, масленица начнется с понедельника. Вот, масляная неделя, если так правильно говорить. А сегодня мы вспоминаем всех своих усопших, сродников. Даже более того, церковь молится и даже за тех, за кого никто не может помолиться, вот, даже вспоминает таких людей. Вот. Хорошо, когда есть родственники, да, которые могут прийти в храм, заказать панихиду, принести напоминовение что-то. Вот. А есть люди, которые, за которых некому молиться. Вот. И за таких церковь тоже молится, вспоминает их. Ну, так скажем, в общем виде, в общем списком. Можно сказать, что вот все для церкви являются детьми. Да? Ну, наверное, более тут подчеркнуть стоит именно те, кто умерли в вере и мире с церковью. Вот это вот важно. В вере и в мире с церковью. Вот, поэтому такая кончина называется вот блаженная, мирная. Вот об этом мы за каждой литургией и за каждым вечерним богослужением возносим молитвы на Иктиньях о том, чтобы Господь нам подал мирную кончину. Вот. И всех церковь помнит, всех молится, всех вспоминает, вот как заботливая мать всех так вот обнимает.
Но вот сейчас я не могу вот этот момент не затронуть, так как у меня совсем недавно был такой разговор с женщиной, с одной, которая как раз вот, собственно говоря, рассказывала, что у нее нет людей близких, то есть практически уже не осталось таких людей, кто мог бы за нее помолиться, то есть верующих людей. И вот ее тоже волнует этот вопрос. Она не старая женщина, но ей нужна вот эта вот поддержка. Это, наверное, каждый может сказать, потому что вот в этой студии был человек, который вот все свои последние годы, десятилетия отдал, как раз благотворительствовал церкви. И он тоже очень переживал, что за него некому будет помолиться, дети выросли неверующими людьми.
Ну, благотворительность-то, в общем-то, ведь не только и с деньгами связана, да, то есть можно ведь не только деньгами, так, может быть, грубо выразиться, купить поминовение, да, в церкви. Вот. Хотя, действительно, как бы благотворители, церковь на вечное поминовение записывает. И даже, вот, наверное, в древних, старых, скажем так, монастырях есть синодики, в которых записаны благотворители еще там очень ветких времен, да, там с дореволюционного времени, с каких-то там, может быть, еще царских времен, там, с 15 века, которые выстроили этот монастырь. Вот, и те, кто похоронены, допустим, там вот в Донском монастыре, там же много благотворителей похоронены, известных таких вот людей, и церковь воспоминают их, молятся, служат панихиды. Вот. Но есть и другой способ угодить, так сказать, в этом плане Богу, вот, оставить свой след в церкви, это стать таким, что ли, скажем так, служителем церкви, да, вот. Ну, кто-то, допустим, там может свешницей быть, да, вот я знаю, что вот в храмах, допустим, человек, который долго трудился в храме, да, может быть, и не очень долго трудился, вот, его там бесплатно отпевают, поминают.
То есть именно в храме трудиться, да? Именно в храме.
В храме, да, вот. В храме трудиться, вот. Тоже своеобразная благотворительность, потому что, ну, это не является, наверное, тайной, да, вот, зарплата-то очень маленькая в храмах-то, вот. Но когда человек отдает часть своего времени, да, вот, за небольшую зарплату, то Богом это ценится, вот. Поэтому такое действие, хоть вроде бы человек получал зарплату в храме, да, получается, но вот он как бы часть зарплаты отдавал на благотворительность.
Ну вот скажите, а мы вот работники православного радиоканала «Воскресенье», как Господь наш труд оценит? Тоже. Вот нам уже пошел третий десяток радио. То есть будет ли оценен этот труд? Мы, кстати,
конечно,
недавно делали передачу, вот тоже очень важный момент. Ну вот как-то так пошло сейчас у нас, вот, но это очень важно спросить. Хотя мы говорим о подготовке к Великому посту, что вот делали мы программу, которая, меня тоже эта тема очень интересовала, жизнь, неугодная Богу, угу. То есть жизнь не во славу Божию.
Угу.
Вот Господь, Он вот как бы видит ведь наши вот все,
конечно,
устроения,
да.
Вот даже наших работников, да? И вот это же тоже очень такой труд серьезный.
Вот как раз Евангелие, которое будет читаться в неделю о страшном суде в воскресенье, но как раз там есть такие слова очень интересные и замечательные, когда Господь, а может быть, это не в этом Евангелии, что-то я сейчас уже запамятовал. В общем, в Евангелии Господь говорит о том, что даже если человек принесет стакан холодной воды, да, во славу Божию, то и то не утеряет своей мзды. Вот. То есть даже не обязательно человеку именно в храме работать, там, или в монастыре, быть на послушании, или еще кем-то. Вот. Да даже вот на производстве, если человек с верой относится, да, к своим обязанностям,
добросовестно
относится, то это тоже будет отмечено Богом. Вот, не потеряет мзды своей, вот говоря евангельскими словами. Какая уж мзда будет, мы не можем тут сказать, да, вот, но я думаю, что никто не будет Богом обижен. Тут вспоминается еще одна притча уже о том, как Господь призывает работников там в первый час, в третий, в шестой,
да.
И в конце концов приходит там в одиннадцатый час, да, и получает ту же мзду,
угу.
Вот, и другие работники ропщут,
больше
ожидая,
работы.
Что больше дадут, да, вот, а как бы вот господин говорит, вот, что ты мне такое говоришь, я не обижу тебя, как мы договорились с тобой, так и тебе заплатил, вот, конечно, тут такие несколько человеческие, может быть, отношения проглядывают, но вот если все-таки говорить о духовном, я бы сказал так, что Господь там после смерти никого не обидит. Вот.
Кто был верующий?
Да вообще никого не обидит. Другое дело, что у верующих, в отличие от неверующих, да, у них больше шансов воспринять и принять вот эту вот заботу Божию с благодарностью.
Подождите, ну а как, если человек хулил Бога, не принимал его, кощунствовал?
Он не сможет воспринять эту любовь Божию.
Ну, вот только
он
только
сам
лишь, да.
Своим поведением, да. Своими мыслями, он отталкивает Бога, все время жил в этом. И когда он увидит любящего Бога, смотрящего на него с любовью, с заботой, он просто будет сгорать от стыда. Вот, ну, можно там еще больше расписать, но даже этого будет для человека достаточно, чтобы воспринимать ту жизнь как ад, да, вот сгореть со стыда. Любой человек, наверное, знает такое чувство. Вот. Ну, я вот так воспринимаю.
Да, вот еще я вас спросила, что вот есть люди, которые переживают, что за них некому будет молиться, а вы вот сейчас привели пример, что очень важно работать в храме, постараться в храме.
Насколько это возможно, да.
Угу. И
да даже говорили вот про воскресенье вечер. Прийти, угу. Почистить подсвечники, вымыть пол в храме. Угу. Уже огромное дело.
Угу. Вот вы сказали, что принимают вечное поминовение. Мы, когда были летом в Дивеево, там прямо вот табличка такая. Вечное поминовение не принимаем.
Ну, я понимаю, о чем это речь говорится. Дело в том, что просто мы как бы не вечны, да, с точки зрения...
Что такое вечное поминовение? Потому что я вот как бы столкнулась
раньше,
с этим первым.
Раньше в храмах это было очень распространено, да, а потом в какой-то момент стали говорить о том, что ну как можно вечно поминать, да. То есть храм-то неизвестно, тут просуществует сколько времени или нет, время меняется.
И просто, вот. Не дай бог, и сгореть может,
ну,
все,
вот
что
если так
может произойти.
Немножко вольно истолковать, то все равно Господь принимает вот ангелы, по крайней мере, будут вечно поминать. Mm-hmm. Вот, ангелы-хранители.
Mm-hmm. Ну, давайте вот вернемся непосредственно вот к этим нашим дням. Итак, сегодня как раз до вечерней службы у нас все еще Вселенская родительская суббота, отдание. Mm-hmm. Обретение мощей вспоминал еще Иннокентия, и епископа Иркутского, и многие другие вспоминаются сегодня святые. А завтра вот это будет неделя о страшном суде уже. Вот если можно, то вот о ней.
Ну, тут, конечно, можно много говорить, вот, потому что, как мы... До начала передачи тут еще немножко говорили по поводу поста, как он был введен, как он сейчас воспринимается, да.
Каким был?
Все это вот взаимосвязано. Вот недели подготовительные к Великому посту, они как раз должны бы нас правильно сориентировать, да, вот что пост на самом деле это... не просто нечто оторванное от церкви. Вот часто все-таки вот в миру можно встретить такое отношение, что ну, я буду поститься, да, а в церковь я не буду ходить. Вот. То есть пост воспринимается как некое там, либо лекарство, либо какая-то диета, либо еще что-то. Но церковное восприятие поста, оно немножко другое. Пост... церковный пост, да, это всегда пост внутри церкви. И для того, чтобы понять, почему церковь, ну, что-то запрещает, что-то разрешает, да, какие-то разные уставные ограничения вводит в разные дни, то есть когда-то можно есть рыбу, когда-то нельзя есть рыбу, да, вот, когда-то сухое деяние, когда-то вареное можно есть, вот. То вот, чтобы это все понять, мы должны воспринимать пост именно как бы изнутри церкви. Да? Не снаружи смотреть на пост, иначе он не будет понятен для нас. Он ограничится, ну, только вот едой. Вот. А церковный пост, он вообще в целом предназначен для подготовки оглашаемых. Да, то есть те люди, которые желали принять таинство крещения, это вот сейчас люди приходят в храм, покрестите нас, да, покрестите нашего ребенка. Вот, а кто вы вообще, да? А как вы веруете? А веруете ли вы правильно? Да? Вот, раньше, чтобы покреститься, ну, в основном это, конечно, взрослые люди были. Детей крестили вместе с семьей, отдельно от семьи не крестили. Не было такого, что вот. Покрестите нам ребенка, нам надо его полечить где-то, да, вот. Поэтому для того, чтобы подготовиться к принятию крещения, необходимо было определенное время. И вот как минимум человек готовился на протяжении этого Великого Поста. Он ходил в храм, слушал чтение библейские, евангельские чтения, слушал проповеди и проходил определенный курс оглашения. Вот сейчас, ну, наверное, мало где в храмах проходит 12 бесед, да, чаще, наверное, будет меньше, там, 3-4 беседы. Вот. А раньше это было на протяжении вот от полугода до 3 лет вообще как бы проходили.
Кстати, оглашение это называется устное научение православной вере.
Ну, да, можно так сказать, да, наставление в православной вере. Но и с другой стороны, это была проверка человека на то, насколько он готов принять таинство крещения. Так вот, если смотреть, что учили святые отцы о посте, да, и почему необходимо было поститься, вот один из первых таких вот моментов, на которые обращают внимание, это то, что мы постимся по примеру самого Христа. А зачем Христу было креститься? Он же Бог, да? Но Бог воплотившийся. То есть Бог становится человеком, чтобы за человека пройти тем путем, которым должен был пройти человек.
То есть он пример просто нам тоже подает.
И не совсем даже пример, а нечто больше, чем пример. Вот. То есть он для себя тоже воспринимал как некоторую потребность в этом. Для себя не как для Бога, да, как для божества, а для себя как для Бога человека, то есть для Бога ставшим человеком. Вот. Ведь он стал полноценным человеком, таким как мы. Вот. В отличие от нас, у него только вот, ну, он был рожден без греха, да, у него не было природного греха, его природа была чиста. И, конечно же, вот у нас тварны человеческие личности, лица, вот, у него была божественная ипостась, Сына Божия. Вот, поэтому он для себя тоже считал необходимым это, как для человека, пройти, да. С одной стороны, показать для нас пример, то есть указать путь. Ну, вот знаете, как, допустим, завалило снегом, да, и дороги не видно, вот идет впереди машина, да, расчищает дорогу. Вот, Господь нам расчищает дорогу, вот, указывает нам этот путь. А с другой стороны, это необходимо было и, наверное, необходимо было для его человечества пройти тем путем, которым должен был бы пройти Адам. Вот, и он этим путем проходит. То есть он крестится, ну, сначала там рождается, обрезывается, крестится, принимает таинство крещения, выходит в пустыню для того, чтобы вот встречал такое толкование укрепиться. Да? Вот знаете, с чем можно сравнить вот это вот укрепление?
Господа.
Да, Бога-человека. Господа, да.
Как он укреплялся в посте, да? Сейчас вы об этом.
Укреплял и свою человеческую природу. Угу. Вот. Хотя тут такой очень тонкий момент, да, как бы вот не скатиться в заблуждение. Вот. Но постараюсь это выразить предельно правильно. Можно сравнить это с тем, что вот, допустим, ну вот как военный священник, да, вот работаешь с военнослужащими, они тоже занимаются, там, и строевая подготовка у них есть, там, и военные, и стрельбы, и все остальное. И вот чем больше человек нарабатывает опыта, да, тем больше у него, как бы, возможностей выжить в каких-то сложных условиях, да, и добиться какого-то результата. Например, там, ну, те же спортсмены, они тоже,
да,
тренируются.
Я, кстати,
да,
тоже сейчас об этом
все подумаю. Больше и больше поднимают там тяжести, штангисты, вот другие, кто-то там какие-то упражнения делают, если там, допустим, это гимнасты. Там. Вот. Христос, он стал новым Адамом. То, чего не выполнил Адам, должен был сделать Христос. Вот Адам не выдержал испытания, да. Адам и Ева послушали змея и вкусили этот запретный плод. А вот Господь, он этого змея не слушает. Но прежде чем вот подойти к этому, он вот, получается, укрепляет свою телесную природу, которую он воспринял на себя. И раз это было важно для Христа, то это еще более важно для нас самих. Укрепить свою природу. Хотя, опять же, вот если говорить о посте, то пост не столько именно укрепляет, да, сколько дает нам познать свою немощь. Сколько познать свою немощь.
Сразу познаются. В первые же дни.
Да. Да.
И тут не можешь, и тут не можешь, и все у тебя. Это мы уже за все эти больше, чем 20 лет, много чего.
И вот, проходя через вот эту вот немощь, сказали, познавая свою немощь, человек как раз и готовится к принятию воскресения Христова, к принятию праздника Пасхи. Вот. Ну, если главное в Пасхи, в празднике Пасхи, это вот причастие, да, то как раз вот чем более человек познает свою немощь и свое недостоинство, тем более он становится готовым к этому таинству. Вот можно было бы так резюмировать.
К причастию.
К причастию, да. Вот. Потому что никто ведь недостоин причащаться, да. Вот. Но мы говорим больше не о достоинстве, там, достоин или недостоин причастия, вот, а сколько вот у некоторой готовности приступать к причастию. Или если говорить об оглашенных, которые готовились, да, то они должны были вот пройти через это испытание и как бы для самих себя укрепиться в мысли о том, что вот путь христианской жизни для них или не для них, вот насколько они сознательно вступают в эту жизнь, да, чтобы не было как бы номинально крещенных людей. Вот в Древней Церкви их почти не было. В настоящее время их достаточно много. Вот.
Это люди, которые не живут христианской жизнью.
Которые не поняли, для чего они крестились.
Угу.
Вот. Вот как интересно. Возможно, они даже проходили огласительные беседы, но я вот сколько проводил огласительных бесед, очень мало людей оставалось после них. Ну, да, наши немощи здесь, вот как преподаватели, педагогов, может быть, не донесли до них всю полноту, всю красоту православной жизни. Вот. Наверное, либо они еще не готовы были к этому. Вот. И такие люди были в Древней Церкви. И были те, кто отходил, те, кто не принимал крещение. Вот. Это было.
Остаются верные.
Остаются верные, да. Вот. И вот говоря уже о неделе, о страшном суде, да, вот если вот в такой перспективе смотреть, то эта неделя как раз должна была, то есть вот это вот евангельское чтение о страшном суде должно было тех людей, которые уже услышали Евангелие о Закхее, да, как один батюшка сказал, что это Евангелие о самом плохом человеке. Вот. Потом, значит, выслушали Евангелие о мытаре и фарисее, Евангелие о блудном сыне. Вот. Они подходили к тому, что вот впереди их ждет страшный суд. Да? Но страшный он не тем, что там будет как бы страшно. Да? Тут немножко другой смысл. Страшный тем он, что человек столкнется с самим собой, таким, какой он есть.
Встретится.
Да, как бы вот увидеть себя в зеркале истинного. Вот. И, наверное, для кого-то это будет страшно. Вот.
Как мне наша радиослушательница сказала, позвонила, с добрым словом, она говорит: Евгения, вы часто говорите, как страшно нас слышали. Поэтому я стараюсь избегать этого слова, но здесь оно просто необходимо, действительно, и неделя о страшном суде, и когда человек, ну вот такое вот тоже чудо, такое таинство происходит, человеку действительно страшно увидеть самого себя.
Да, поэтому вот если говорить немножко о психологической стороне, да, в психологии есть такое понятие, как подсознание. Вот. А Феофан Затворник, о котором мы тоже сегодня говорили,
перед передачей.
Вот, он говорит о том, что вообще вот в состоянии благодатного обожения, в состоянии святости нету подсознания. То есть подсознание – это область, куда человек убегает, страшась.
Интересно.
Да, он боится вот этого вот увидеть истину, да, и он прячется от этого. Ну, как вот Адам спрятался с Евой, да, от Бога. Вот как можно от Бога спрятаться? Вот это вот подсознание – это как раз и та область, куда человек прячется.
А сон тогда что такое?
Ну, сон – это немножко другой. Вот, там тоже Феофан Затворник говорит о том, что мы не должны к сновидениям относиться слишком, ну, скажем так, серьезно, да. Скажем так, серьезно, делать какие-то далеко идущие выводы. Там. Сны бывают от трех причин, как пишет Феофан Затворник, от естества, от Бога и от дьявола, от бесов. Вот. Но чаще всего это от естества. То есть это как бы вот продолжение жизни нашего мозга, когда он какие-то воспоминания. Вот. Конечно, какие-то выборочные воспоминания, да, потому что иногда просыпаешься, удивляешься. Вот, вроде не думал об этом, да, вот что-то вот вспомнилось.
Просто почему-то думаешь, ну надо же такое присниться. Да, вот откуда такие фантазии, откуда вообще?
Да, да. Вот. Ну, на страшном суде мы все узнаем, откуда что. Вот, поэтому вот неделя о страшном суде, она нас ставит вот перед этой вот новой реальностью, к которой мы должны подготовиться за время поста, в частности, да, вот, напомнить себе о том, что мы призваны посмотреть на себя таким вот трезвым взглядом, очень серьезным трезвым взглядом. Ведь Господь не стремится к тому, чтобы вот выловить в чем-то, да, как полицейский там с дубинкой стоит, вот, выбить признание, покаяние в чем-то, да, а Господь желает, чтобы мы освободились. Вот. То есть покаяние – это как раз освобождение от греха. Ну, или, по крайней мере, начало этого освобождения, да. Вот. Когда грех перестает иметь над нами какую-то власть. И если мы даже продолжаем грешить, то он все равно власти такой не имеет над нами, да, потому что мы признаем свою немощь, но и даем Богу обещание бороться настолько, насколько возможно. Вот. Наверное, причина того, что мы после покаяния повторяем грехи, заключается в нашей такой вот необученности, духовной необученности, да, вот то, чем занимались оглашенные в течение всего этого времени, познавая свои грехи, страсти, пытаясь бороться с ними, еще до крещения бороться, как об этом Иоанн Златоуст пишет, да, вот у него есть огласительные беседы, вот рекомендую почитать и тем, кто уже крещен, и тем, кто еще не крещен, а в особенности почитать эти гомилии Иоанна Златоуста о том, как нужно подходить к крещению, о том, как нужно готовиться к таинству крещения, и как мы должны его воспринимать уже после крещения. Вот. То есть вот пост – это церковное время. Да? Вот. Необходимо предпринять какие-то вот усилия к тому, чтобы стать именно частью церкви, для того, чтобы войти в этот пост. Пост – это как Священное Писание. Вот есть такое выражение, что Священное Писание – это книга, написанная церковью для церкви. Да? Так вот, пост – это тоже это вот определенный комплекс упражнений, созданных церковью для церкви.
Духовных упражнений.
Духовных упражнений, да. Это целый комплекс, да, то есть это не только пища. Но это борьба со страстями, это исправление своих мыслей, исправление своего изменения, правильно сказать, да, своего отношения к самому себе, к церкви, к Богу, к ближним. Вот такое переосмысление
А скажите, что вот сейчас мы уже с вами подходим к завершению, наша беседа заканчивается сегодня. Что дома может отец Георгий измениться? Вот всегда тоже подобные вопросы задаются. Что-то такое особенное ведь происходит в семье, да? То есть кто-то принимает такое решение, и этот человек понимает, что он должен проходить сейчас такие испытания. Тем не менее, мы знаем, что пост — это радостное время, но всегда почему-то вот всякие такие политические катаклизмы в мире происходят именно в Великий пост. Вот специальная военная операция началась, Великий пост, и ковид начался.
Ну, наверное, не специально, конечно.
Но все равно Великий пост, он по опыту нам показывает, что происходят какие-то такие очень серьезные вещи, которые нас просто ошарашивают. Это может быть и смерть близких, это может быть болезнь, это все что угодно. И в государстве может произойти. То есть вот это происходит.
Я как-то раз в проповеди сравнил Великий пост, а вот в бизнесе есть такое выражение, оно и в Библии упоминается, время благоприятное. То есть в бизнесе тоже есть время, когда можно сделать хорошую маржу, да? Вот, например, там перед новогодними праздниками, или там, допустим, перед 8 марта цветы продают, да? В другое время столько цветов не купят. Вот. Если ты в это время не подготовился, если ты в это время не выложился, то потом просто, ну, будешь так немножко
ни
призывать.
Рыба, ни мясо.
Да, не сможешь как бы вот вырваться. Вот время поста — это тоже такое время. Такое
благоприятное.
Предновогоднее, да. Для нас-то предпасхальное, вот, а для бизнеса, допустим. То, как для бизнеса предновогоднее время, да, вот для нас это предпасхальное время, когда, ну, скажем так, больше благодати Господь дает, да, больше помощи оказывает вот всем людям. Если мы не воспользуемся этим, ну, другой пример, вот, особенно вот люди, которые приняли таинство крещения, да, я им говорю, что вот представьте, что вот на ваш банковский счет положили не просто огромную сумму денег, а безлимит. Вот такой вот, конкретный, да, стопроцентный безлимит. А вы им не пользуетесь. Вот. Не пользуйтесь, он лежит без надобности. Потом человек умирает, оказывается пред Богом, да, Господь к нему обратится и скажет: человек, а что я могу для тебя еще сделать, да? Я вот создал этот мир, принял таинство крещения, был распят, пролил кровь на кресте, страдал, чтобы тебя искупить. И вот для тебя создал вот этот безлимит, да? Вот. А ты не воспользовался. То есть тебе это не нужно. Что я еще могу для тебя сделать?
Вот слово «безлимит»-то понимают современные люди.
Да, вот. Но на самом деле то, что...
время благоприятное.
То, что церковь имеет, да, то, что она, чем она владеет, да, по благодати Божией, это на самом деле безлимит. Вот. Другое дело, что мы его не можем воспринять, да, то есть каждый в меру своих сил так чуть-чуть отщипывает, да, от этого безлимита. Но кто-то больше, кто-то меньше. Вот. Святые — это люди, которые они вот поставили своей целью полностью посвятить свою жизнь Богу. Вот. Мы настолько, насколько мы можем это себе позволить. Ну, в зависимости от семьи, от работы и так далее. Господь ведь не говорит, что вот все, брось, иди в монастырь. Ну, кому-то да, кому-то так Господь как бы ждет этого от кого-то, да. Но все остальные вот должны по мере сил стремиться делать и воспринимать. Апостолы вот на горе Фавор: ученицы твои, видишь, якоже мажаху, да, ученицы твои, славу твою, Христе Божий, видишь, насколько могли. И то ученики, да, вот ближайшие. И то, насколько могли. Ну и мы тоже, насколько можем. К этому призваны. Но если мы совсем не воспринимаем это, да, если мы вообще не пользуемся этими дарами церковными, не принимаем их, благодатные дары, да, ни причастие, там, ни богослужение церковное, ни какие-то вот наставления, которые церковь предлагает в богослужении – Ну, тогда вот что мы услышим от Бога? Господь все дает. Вот, пожалуйста, бери, приди и ешьте. Вот. Причастие тоже для всех открыто. Ну, для того, чтобы, конечно, приступить к причастию, должны быть какие-то условия соблюдены, да, но это не такие сложные условия. Вот. Мы часто выставляем для себя еще более какие-то сложные условия в нашей жизни, да, допустим, там в общении с людьми, какие-то придумываем ритуалы, светские ритуалы, я имею в виду, да, там, вот, и более сложные, там, ложкой, вилкой, ножом, как пользоваться. Ведь все же это мы изучаем, да, то есть это для нас не так сложно, вот, а тут получается. Господь тоже, бывало, укорял тех же фарисеев, которые умеют предсказывать погоду, да, то есть если видят, что там солнце багряно, значит, дождь будет, если там хорошие облака, хорошие, значит, будет хорошая погода. Вот. Умеем же, умеем, а тут, получается, мы оставляем. Значит, нам это неинтересно.
Батюшка, мы с вами продолжим встречу вот в ближайший понедельник. Это будет 24 февраля, как раз седмиц, масленица начинается, сплошная неделя. А нашим радиослушателям я напоминаю, что в нашей студии сегодня был священник Георгий Юранев, клирик воинского храма святых благоверных князей Страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга.
Храни их всех, Господь. До свидания.
Спасибо, Господь.